Мы добрались до предпоследней встречи в череде вечеров, посвященных теме «Бог, в которого я не верю». Прозвучавшая песня от нашей гостьи «Розовое небо» послужила очень хорошим прологом к сегодняшней теме. Тема «Мизогиния». Те из вас, кто ждал все 9 вечеров, чтобы узнать, что это такое, по вашим просьбам, вот значение этого термина. «Мизогиния» – слово родом из греческого языка, глагол «ненавидеть» и «гюне» – «женщина». Мизогиния – это ненависть к женщинам. Женоненавистничество, согласно словарю иностранных слов. Если мы обратимся к сексологической энциклопедии, там появляется еще один оттенок. Мизогиния – это отрицательное отношение, доходящее до ненависти порою. Но в целом отрицательное отношение не к конкретной женщине, а к женщинам вообще. К женщинам как явлению, к женщинам как существу. Вот об этом пойдет речь сегодня. Мизогиния. Тема эта очень деликатная. И на обратном конце спектра находится другой термин – феминизм в своем крайнем проявлении. И вот потому я прекрасно понимаю, что некоторым хотелось бы услышать больше, чем я скажу. Для некоторых то, что я скажу, будет чересчур уже. Но меня интересует Библия, Священное Писание. Мы задаем вопрос о том, как Бог, открывший свою волю в Библии, относится к женщинам. Вот это наша тема. Для начала познакомимся с одним из мнений. Оно довольно распространено в религиозном мире. Приглашаю вас посмотреть этот видеоролик.
«Как вымолить дочери жениха, чтобы ей не остаться в девах?» Лилия Николаева. Это я у вас хочу спросить, Лилия Николаева, как это все делается, потому что вопросов этих очень много у меня тоже, и как прям вымолить такое. Но это, видимо, связано с дочерью больше, чем с женихом. Жених-то бродит, как бы, значит, что он вымаливает, как его вымаливать? Это как-то все с дочками связано. Дочки нынешние, они же как бы спесивые такие. Носик вверх, такие, значит, все такие самодостаточные. Self-made girl, self-made woman. Вот. Они такие все, понимаешь, где какие там женихи там. Они как бы такая жизнь, что им как будто на лбу написано, как бы век свой вековать, как бы в одиночестве, в холодной постели. Потому что наглые все стали, дурные, наглые, самоуверенные. Вот, такие не для женячки никак. Все, что пишется, не про них написано. Такие там, жена, да, боится своего мужа, значит, такое там, и то, и все там. Значит, да какой там боится? Ну, Бога бояться никто не хочет, не то, что там какого-то мужа несчастного. Поэтому как его там повымаливать? Не знаю, не знаю. Если вы святая женщина, вымолите, куда денетесь? Вымолите. А если вы грешная женщина, у которой столько грехов, что ей и рот перед Богом раскрыть стыдно, как бы, то ничего вы не вымолите. Кого воспитали, то имеете. Что тут? Ничего не сделаешь. Кого родила, кого воспитала, того и имеешь. Она пусть вымаливает, пусть плачет и вопит. Пусть женщина, пусть девушка не стыдится, значит, стать перед Богом на единственную нормальную просьбу. Потому что если какая-нибудь там дурочка-снегурочка, значит, просит у Господа Бога, значит, какое-нибудь там богатство или славы, там, известности, там, великой красоты, значит, такое, то, значит, что, ну, что, мы имеем дело с поврежденным в разуме человеком. А если девушка станет на колени и будет Бога просить мужа и детей, как бы, то мы имеем дело с нормальным человеком, который произносит перед Богом единственную нормальную просьбу. Больше нормальных просьб у женщины быть не может. Какая еще просьба у нее? Пока не вышла замуж. Чтобы замуж выйти. Когда вышла, нет детей. Чтобы дети родились. Когда дети родились, как бы, чтобы муж не ушел, дети выросли. И были здоровы. Как бы, о чем ей еще просить? Как бы? Если она об этом не просит, как бы, то ну, все. Это мы имеем дело с приплывшими тапками, как бы, и говорить больше не о чем. И больше не было чернил, и карандаш сломался.
Ну, как вам? Образчик отношения к женщинам. Много есть разных мнений по этому вопросу о том, чему Библия учит касательно отношения к женщинам. И, конечно же, в адрес Библии звучали и продолжают звучать всевозможные обвинения. В частности, человек по имени Майкл Шерлок оставил публично вот такое высказывание. «Должен ли я объяснять вам, почему мне на самом деле не нравятся Библия и Коран? Хорошо, скажу прямо. Мне не нравится ложь, мошенничество и плагиат. Более того, мне противны женоненавистничество, неравенство полов и ксенофобия. Также я презираю гомофобию, насилие, детоубийство, геноцид и рабство. Но больше всех этих историй, которые содержат в себе эти отвратительные книги, я ненавижу мерзкие поступки тех людей, которые ими руководствуются». Вот такое и подобное ему обвинение можно услышать часто из уст так называемых неоатеистов. Чему в действительности учит Библия касательно отношения к женщинам? Вот это наша тема сегодня. Начнем изучение с самого начала. Книга «Бытие», первая книга Библии, первая глава, стихи с 26 по 28. Как и в предыдущие вечера, я должен сразу оговориться, что материала на эту тему слишком много, очень много, и, естественно, мы сегодня не сможем рассмотреть все отрывки на исследуемую тему, и, конечно же, не сможем рассмотреть все проблемные или кажущиеся проблемными места Священного Писания. Но давайте сделаем, что успеем, а остальное в рамках личного общения. Итак, «Бытие», первая глава, стихи с 26 по 28. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Вот это история появления женщины на нашей земле согласно Священному Писанию. Первое, что сразу же бросается в глаза. Божий замысел сформулирован термином «образ Божий». «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». То есть то, что сейчас должно появиться, будет реализацией воплощения божественного замысла иметь на земле Божий образ. И вот сразу же после того, как Всевышний сказал «сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему», в следующей же фразе сказано «и да владычествуют они». Слово «человек» в каком числе использовано? В единственном. «Сотворим человека» в единственном. А тут вдруг сразу оказывается, что человек – это они. Мы создадим человека, и пусть владычествуют они. То есть образ Божий вбирает в себя их. И дальше в тексте подчеркивается, и вот это местоимение множественного числа, которое описывает образ Божий, встречается и используется несколько раз. Теперь, если задать вопрос вот так вот, без подготовки, Тем, кто с Библией знаком, читал и слышал, кого Бог поставил владыкой на земле? Какой будет подавляющий традиционный ответ? Кого? Ну, вы-то правильно отвечаете. Потому что у нас уже есть определенная подготовка. Но большинство отвечают «Адам». Адам был поставлен владыкой. То есть Бог поставил над землею управителем и владыкой Адама. А Библия на самом деле что говорит? «Да владычествуют» – множественное число. И далее, когда мы читаем о реализации этого замысла, то божественное повеление звучит так: «Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и сказал им Бог, им двоим, обоим сказал, обладайте ею и владычествуйте над». То есть, не один владыка был, да, царь земной по имени Адам, а двое. Владычество над землей было доверено мужчине и женщине одновременно. Они обладали одинаковым статусом. Образ Божий, который воплотился в создании супружеской четы Адама и Евы, он подразумевал и постулировал их обоюдное, совместное, равное управление этой землей. Вот это был Божий замысел. Потому, когда мы задаем вопрос о том, как Бог относится к женщинам, исходя из самого начала библейского повествования, ответ какой? Точно так же, как Он относится к мужчинам. Потому что мужчина и женщина вместе представляют собою его образ. Владычеством, статусом, властью наделены оба. Вот эта библейская предпосылка, она должна помочь нам избежать множества ошибок при чтении дальнейшего библейского повествования. Давайте посмотрим теперь некоторые отрывки из Библии, отрывки, которые являются по своей природе предписательными, регламентирующими, то есть это законодательство, это ответ на вопрос, как должно быть, что надобно делать, которые имеют отношение к исследуемой теме. Книга Второзаконие, 24 глава, 5 стих. Как относиться к женщине? Второзаконие 24:5 написано: «Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него. Пусть он остается свободен в доме своем в продолжении одного года и увеселяет жену свою, которую взял». Вы себе можете это представить? Представьте, на страну идет враг. Объявлена всеобщая мобилизация. Каждый должен с оружием в руках защищать родину. Но если ты недавно женился, то у тебя есть более важные обязанности. Целый год ты свободен, и у тебя только одна задача. Какая? Увеселяй жену, которую взял. Увеселять жену важнее, чем защищать родину. Увеселять жену важнее любой общественной нагрузки. Сказано, ничего не должно возлагать на него, потому что у него более важная задача. Скажите, где и когда в самом смелом феминистском документе вы такое найдете? Нигде и никогда. Нигде и никогда. И ни в какой культуре. Только в Слове Божьем. Книга Исход, 21 глава, 10 стих, также перечисляет минимальные обязанности мужа по отношению к своей жене. Допустим, год прошел, повеселились. А дальше что? Исход, 21 глава, 10 стих говорит: Если же другую возьмет за него, то есть там, там описана ситуация, когда были планы вот на этой жениться, но не получилось, не сошлось. Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. Очень интересно, что Тора вменяет мужчине ответственность за выполнение супружеского долга. В отношении женщин об этом тоже говорится, но вот в плане такого прямого повеления у нас в Торе четкая заповедь. Если ты соединил свою судьбу с какой-то женщиной, первый год ее увеселяешь, а затем помни, что у тебя минимум три обязательства – пища, одежда и супружеское сожитие. Именно это позже апостол Павел будет цитировать в первом послании к Коринфянам, 7 главе, говоря: «Муж, оказывай жене, кто помнит, что дальше? Должное благорасположение, подобная жена мужу». Еще один отрывок, говорящий о правах и возможностях женщины согласно библейскому замыслу. Книга Притчи, 31 глава, начиная с 10 стиха, содержит оду добродетельной жене. И описано это так. Стихи прочитаем 10, 16, 28 и 29. «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Безусловно, здесь много больше написано, но то, что я хочу подчеркнуть и на что ваше внимание обратить, женщина чем может заниматься? Вот согласно этой модели, а это идеал, да? Кто найдет добродетельную жену? Чем она занимается? Недвижимостью занимается. Так, как тут у нас написано? Задумает о поле и приобретает. Так. Вот. Дальше говорится о том, что захочет вот виноградник высадить, высаживает. Здесь еще интересно говорится о том, что она ведет торговлю с далекими странами. То есть это не какая-нибудь, знаете, серая мышка, которая сидит где-нибудь там в задней комнате и которую не видно, не слышно и так далее. Отнюдь нет, нет. Если ей хочется заниматься каким-то бизнесом, каким-то делом, как-то развиваться, помимо, как говорится, естественных человеческих потребностей и нужд, и обязанностей, добро пожаловать, это не только дозволено, это поощряется, потому что именно это воспевается. И муж, соответственно, как только встает, начинает ее хвалить. Да? Встает муж и хвалит ее, и говорит: «Ты у меня лучше всех». Вот это вот идеал, описанный в Библии касательно отношения к женщине. Первое послание апостола Петра, 3 глава, 7 стих, говорит об отношении к женщине вот что. 1 Петра, 3 глава, 7 стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Итак, что муж призван делать? Оказывать жене честь. Потому что если будет не так, если он не будет ее чествовать, то это повлияет на потенциал его взаимоотношений с Богом. Это может быть, цитирую, препятствием ему в молитвах. То есть Бог сопрягает уважительные отношения к женщине с качеством взаимоотношений мужчины с самим Богом. Представляете? Итак, это некоторые отрывки, которые говорят о правах и возможностях женщины согласно библейскому законодательству, согласно тем местам в Библии, которые именно к чему-то призывают, что-то предписывают, что-то прописывают. А теперь мы можем посмотреть на некоторые лица библейских женщин. Безусловно, их много больше, чем мы сегодня вспомним, но нужно хотя бы как-то проиллюстрировать. Книга «Бытие», 24 глава, стихи с 57 по 59. Вы знаете, что в древности, к сожалению, у многих народов практиковалось то, что американцы называют forced marriages, да? То есть браки по принуждению. То есть, что батюшка скажет, то и будет. Как родня решит, какой девушке, за кого выйти замуж, так и будет, потому что решается не вопрос ее счастья, а вопрос, скажем, влияния этого рода, вопрос финансовый, вопрос политический и так далее. Но вот в отличие от этих многих обычаев, Библия рисует следующую картину. Книга Бытие, 24 глава, стихи с 57 по 59. Они сказали: «Призовем девицу и спросим, что она скажет?» И призвали Ревекку и сказали ей: «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала: «Пойду». И вот когда она дала добро, когда она согласилась, дальше написано: «И отпустили Ревекку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его». То есть, да, присутствует отец, да, присутствует брат, присутствует семья, присутствует родня, но дело не решается до тех пор, пока девушка не скажет, а чего она хочет. Вот это библейский взгляд. Нету и мысли о том, что можно кого-то выдать замуж без воли самой девушки. В книге пророка Михея, в 6 главе, в 4 стихе, рассказывается об эпохальном событии изведения народа Божия из египетского рабства. Как вы думаете, точнее, как по вашей памяти, кто был вождем? Вот так вот, несмотря на текст, скажите. Моисей, правильно? Ну, кого еще вспомним? Ну, Аарона, да, ибо первосвященник все же, да? Вот что библейский текст пишет, Михея, 6 глава, 4 стих. «Я вывел тебя из земли египетской и искупил тебя из дома рабства, и послал перед тобою Моисея, Аарона и Мариаме». Оказывается, у народа было три вождя. И если читать внимательно, то в действительности Библия описывает и Мариам в качестве предводителя. Например, 15 глава книги «Исход». И это не единственное место. То есть, вот повторим, в этом эпохальном, грандиознейшем событии, которое сопровождалось Божьими чудесами во время изволения обездоленных рабов, Господь в качестве лидеров, в качестве предводителей послал в том числе и Мариам, женщину. И это нисколько не вызывало ни удивления, ни протеста, ни несогласия. Чего-то вдруг, как говорится, женщина тут командует, так? Еще один интересный пример. Книга Судей, 4 глава, стихи 4 и 5. Еще одна эпоха истории израильского народа. Судей, 4 глава, стихи 4 и 5. «В то время была судьей Израиля Девора, пророчица, жена Лапидофова. Она жила под пальмою, Девориною. То есть, видите, ее именем и места называются так. Между Рамою и Вифилем на горе Ефремовой, и приходили к ней сыны Израилевы на суд. Ну, быть судьей страны – это уже довольно престижно, да? То есть главный судья страны. Но когда мы задаем вопрос о том, что значит судья в ту эпоху и в тот период, то величие этого поста резко возрастает. То есть период судей – это период вождей, которые назывались судьями. Гедеон, Иефай и так далее, и так далее. Самсон. То есть 400 лет после смерти Иисуса Навина и до избрания первого царя израильского, около 400 лет страной управляли судьи. То есть судья – это термин. Это не только человек, у которого есть юридическое образование, и он решает вот какие-то судебные вопросы. Судья – это вождь, это царь, это президент, если угодно, это предводитель, это главное лицо в государстве. И тут, когда возникла военная угроза, именно Девора мобилизовала войска, и именно она бросила клич, и вот Варак, который с нею беседует, он говорит: «Если ты пойдешь, я пойду. Если ты не пойдешь, я не пойду». И это не выглядит как какое-то странное явление. То есть женщина может управлять государством. Это вполне нормально. Если женщина может управлять землей по Божьему замыслу, то что ж частью земли не поуправлять? Никаких проблем. Когда мы смотрим на историю женщин в Библии, мы видим конкретных личностей. Мы видим Ревекку, мы видим Мариам, мы видим Девору. Давайте посмотрим на еще один пример. Повторюсь, их значительно больше, чем то, на что у нас есть сегодня время. Но, тем не менее, Евангелие от Луки, 10 глава, стихи 38, 39 и 42. Евангелие от Луки, 10 глава, стихи 38, 39 и 42. В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. У ней была сестра имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Вы помните реакцию Марфы и вот ответ Иисуса. «А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Если можно, давайте еще раз посмотрим на 39 стих, чтобы прояснить одну формулировочку. 39 стих говорит: «У ней была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса». Так? Вот глагол «села» вы воспринимаете как единократное или как многократное событие? Как вам кажется? Она села или она сидела? Вот что оказывается, дорогие. Оказывается, эта фраза «сидеть у ног» является устойчивым идиоматическим выражением. Это один из гебраизмов. То есть, эта фраза характерная для тех, кто говорил по-еврейски, по-арамейски. Что значит «сидеть у ног» кого-то? Давайте вспомним отрывок из книги «Деяния апостолов», 22 главы, 3 стих, Деяния 22, 3. «Я, иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в этом городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне». Что означает фраза «сидеть у ног кого-то»? В иудаизме того времени это было устойчивое выражение, означающее «быть учеником». Речь идет не столько о том, в каком положении тела находится сидящий. Понятно, что они там могли и стоять, и ходить, и беседовать, и перемещаться, и так далее. Речь идет о том, что вот эта фраза «сидеть у ног», и эта фраза встречается в целом ряде документов иудаизма того периода. Эта фраза однозначно означает быть учеником, учиться. И в Евангелиях мы находим, что за Иисусом следовали на постоянной основе женщины, которые учились у Него. Евангелие от Луки, 8 глава, стихи с 1 по 3. Луки, 8 глава, с 1 по 3. «После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним 12». 12 – это кто у нас? Ученики, так? «И с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалину, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова». Видите, какие великие люди! «И Сусанна, и многие другие женщины, которые служили ему имением своим». У Иисуса было не только 12 учеников, мужчин, как обыкновенно и общераспространенно полагают. У него были ученицы-женщины, что для той культуры было крайне необычно. Это шло вопреки принятым нормам в обществе. Но для Иисуса это не было препятствием, потому что Он реализовывал Божий замысел, открытый в Торе, в Пятикнижье, и явленные на протяжении всего библейского повествования. Мария была одна из учениц Иисуса Христа и сидела у Его ног не только однажды, потому что Он говорит, она избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Это описание не единократного поступка, а это описание и характеристика выбора цели жизни этой женщины. Есть и много других женщин на страницах Священного Писания, жизнеописание которых совершенно четко показывает, что Божий замысел, что мужчина и женщина на равных являются реализацией Божьего образа. Этот Божий замысел исполнялся в народе Божьем. Безусловно, как и по любому другому вопросу, не всегда все было идеально. И Библия, будучи книгой правдивой, описывает и неприглядные истории в плане отношения к женщинам. Но при чтении Священного Писания всегда важно разделять предписание и описание. Будучи книгой исторической, Библия описывает все, что было. А было, как и в нашей жизни, разное бывает. Кто-то законопослушный, кто-то нет. Но когда мы задаем вопрос об идеалах, о том, как должно быть, о том, какова воля Божья, то здесь вопросов совершенно нет. Особую группу людей в Божьих законах, особое место в Божьих законах занимают женщины, потерявшие мужа, вдовы. Книга «Исход», 22 глава, 22 стих говорит, «Вдовы не притесняйте». Книга Второзакония, 10 глава, стихи 17 и 18 описывает Бога, как Бога, который есть Бог великий. Он не смотрит на лица, не берет даров, и Он дает суд сироте и вдове. Что значит давать суд? Дело в том, что в древнем мире, в особенности в Средиземноморье, в особенности на Востоке, в подавляющем большинстве культур у женщины не было никаких юридических прав. Она не могла прийти в суд. Она не была юридическим лицом. Ее нужно было всегда сопровождать. То есть какой-то мужчина должен был ее представлять. и оказывать, вот так сказать, протекторат, протекционизм. А согласно Торе, женщина имеет право на справедливый суд. И сам Всевышний описан как тот, который дает суд, оказывает, вершит справедливость в отношении вдовы. Книга Второзакония, 24 глава, 17 стих, содержит следующий запрет. «У вдовы не бери одежды в залог». Контекст здесь понятный. Когда нужен залог? Когда есть какие-то финансовые операции. То есть, допустим, человек выдает суду, дает деньги в долг, и чтобы гарантировать возврат, он что-то берет в залог. Тора запрещает у вдовы брать в залог. Запрещает. Не бери одежды в залог. В этой же 24 главе книги Второзакония, стихи с 19 по 21, говорят о том, что нужно было на постоянной основе часть урожая оставлять вдовам. Прочитаем. «Когда будешь жать на поле твоем, и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он остается пришельцу, сироте и вдове». Следующий стих, 20. «Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове». 21. «Когда будешь снимать плоды виноградники твоем, не собирая остатков за собой, пусть остается пришельцу, сироте и вдове». Помимо этого, была учреждена специальная десятая часть, помимо так называемой левитской десятины, которая шла на систематическую помощь вдовам. Подобного нигде, ни в какой культуре, ни в какой цивилизации древности не было. Чтобы какое-то законодательство какого-то древнего народа вот так заботилось о женщине, в данном случае о вдове. Когда мы открываем апостольские послания, мы находим те же самые принципы и те же самые призывы. Послание Иакова, 1 глава, 27 стих, говорит: «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя нескверненным от мира». Вот это вкратце главные принципы, главные повеления, главные предписания, которые формулируют Божий замысел в отношении статуса женщины. Сейчас, в завершении этой беседы, я хочу вместе с вами рассмотреть некоторые отрывки, которые критики часто приводят, чтобы нарисовать совершенно иную картину, чтобы нарисовать Бога именно вот таким жена-ненавистником. Вот некоторые отрывки. Книга «Бытие», 2 глава, 18 стих. Бытие 2:18 говорит: «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». То есть это Божий замысел. И этим помощником является женщина. Соответственно, когда звучит термин «помощник», это очень часто воспринимается как? Как рангом ниже. Есть, скажем, генеральный директор, а есть помощник генерального директора. Соответственно, есть младший диакон в церкви, а есть старший помощник младшего диакона и так далее. То есть термин «помощник», он сразу проецирует картину чего? Разных чинов, картину иерархии. Верно ли так понимать? В оригинале здесь используется древнееврейское слово «эзер», «эзер» – «помощник», которое в подлиннике встречается 16 раз. И из этих 16 словоупотреблений во всем Танахе во всей Библии, написанной на еврейском языке, в подавляющем большинстве случаев слово «эзер» описывает вот кого. Книга «Исход», 18 глава, 4 стих. Это третье слово употребления. Первые два описывают женщину, а вот третье, «Исход», 18 глава, 4 стих, «а другому Елиезер». Ну, чтобы был контекст понятен, я прочитаю стихи 2 и 3. «И взял Иофор, тесть Моисеев, Сипфору, жену Моисееву, перед тем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, потому что, говорил Моисей, я пришелец в земле чужой, а другому имя Елиезер, потому что, говорил он, Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова». Значит, Елиезер – это еврейское имя, состоит из двух частей. Эль – это Бог, и Эзер – это помощник. То есть, дословно, Бог мой помощник. Так? То есть, в этом стихе несколько раз встречается это слово. Повторюсь, женщина называется помощником, но чаще всего в Библии Бог помощник. Ну и теперь, соответственно, простой вопрос. Кто выше, Бог или тот, кому он помогает? Когда Моисей говорит, Бог мой помощник, кто выше, Моисей или тот, кто ему помогает? То есть термин «эзер» в Библии никогда не означает подчиненного положения. Это не вопрос иерархии вовсе. Эта тема тут не присутствует вообще. Но, говорят некоторые критики, у нас есть истолкование этого отрывка в апостольских писаниях, в так называемом Новом Завете. И апостол Павел пишет совершенно определенно. Давайте откроем это 1 Коринфянам, 11 глава, стихи 8 и 9. 1 Коринфянам, 11 глава, стихи 8 и 9. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа». То есть, жена была создана из, как говорит синодальный перевод, из ребра Адама. Так, ну, то есть, это ссылка на акт творения. И 9 стих. «Не муж создан для жены, но жена для мужа». Это серьезное заявление. То есть, если жена создана для мужа, а не наоборот, то вот эта фраза может быть понята как? Что она существует, смысл ее бытия в том, чтобы ублажать, удовлетворять и служить потребностям и желаниям мужа. Давайте посмотрим, как эта фраза выглядит в оригинале, в данном случае на греческом языке. Когда апостол Павел писал, написано было так: «гюне диатон андра». И вот ключевое слово, ключевой предлог, который нам нужно сегодня уразуметь, это «диа». В синодальном переводе «диа» переведено как «для». Так? То есть «гюне диатон андра» – «жена для мужа». Верен ли этот перевод? Откроем словарь. Пожалуйста, греческо-русский словарь Вейсмана. Если предлог «диа» используется в винительном падеже или в латинском определении в акузативе, то значения вот таковы. Первое. «Диа» может означать «место». То есть «диа» – это «через» или «по». Допустим, «проходили по земле» там, или «по какому-то пространству». Во-вторых, может «о времени». То есть «диа» – это «в течение какого-то срока». Третье значение – о причине, то есть через, вследствие, по причине, по и от. Скажите, где здесь «для»? Ответ – нигде. Нигде. То есть «диа» не означает «для». Может быть, в 1876 году, когда синодальный перевод готовился и был издан, может быть, «для» что-то другое означало. Но сегодня это крайне некорректно, потому что словарное значение такое отсутствует. Какой словарь не возьмешь? Женщина не была сотворена для мужа. Она могла быть сотворена как? По причине, может быть, потому что он понял, что ему плохо, да, сказано, не нашлось ему помощника. То есть он мог, так сказать, запустить этот процесс, сказать, Господи, у слона есть слониха и так далее, и так далее. А у меня никого нет, да, потому что Всевышний вот показал ему всех-всех животных. И написано, а для него не нашлось. То есть, может быть, по причине, то есть он вызвал эту тему, хотя перед этим, естественно, Всевышний знал, что хочет делать, и провозгласил, что нехорошо быть человеку одному еще ранее. А потом дал Адаму возможность ощутить эту потребность. Может быть, от, да, но никак не для. К сожалению, в данном случае мы имеем дело с неточным переводом, но даже если кто-то греческим не владеет, ну, разве можно ожидать, что все будут греческие знать, правильно? То выводы апостола Павла кристально ясны. Апостол Петр в свое время говорил, что у Павла есть некоторые неудобно вразумительные отрывки. Он, сказано, по данной ему премудрости, такое написал, что иногда и не разберешь. Такое есть. И Библия прямо об этом свидетельствует. Но в чем апостол Павел удивительно хорош? Что всегда после длинной аргументации и цитирования библейских отрывков, и логических построений, обращения там к каким-то иным источникам, он всегда делает кристально ясный вывод. То есть он, допустим, пишет и говорит, «Итак, что же скажем?» И совершенно четко. То есть если не разобрался в логике, если не знаешь греческого, не страшно, просто читай дальше. Ну, давайте мы так и сделаем. Значит, в 11 главе 1 Коринфянам, стихи 11-12. «Впрочем, резюмирует, впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога». Аллилуйя! Аллилуйя! Просто надо было дальше читать. Еще один отрывок. Книга «Бытие», 3 глава, 16 стих. Гласит, «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Это очень серьезный отрывок. И он, конечно же, горячо любим критиками Библии, потому что здесь говорится о господстве. Он, муж, будет господствовать над тобою. Что нам необходимо здесь постараться уразуметь, это вопрос источника описываемых реалий. То есть, я задаю вопрос так, что из сказанного в 16 стихе является Божьим действием? Если возможно, давайте еще раз посмотрим на стих. Посмотрите внимательно, Бытие 3:16. Что из описанного является Божьим действием? Или что Богом вызвано, что Богом учреждено? «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Что здесь есть Божье действие? Что? Только одно. «Умножая, умножу скорбь». Умножая, умножу скорбь. То есть, единственное действие, которое от Бога исходит, единственная инициация нового явления, которое от Бога исходит, это вопрос скорби в беременности и при рождении детей. Но теперь другой вопрос. Что означает «умножу»? Что означает «умножить»? Дословно. Увеличить количество. Скажите, если вы ноль будете умножать многократно, сколько у вас получится? То есть, чтобы что-то умножать, необходимо, чтобы что-то уже имелось в наличии. Так или нет? То есть, умножать можно, увеличивать можно то, что уже есть. Это единственное, что Бог делает. По Его решению, по Его вердикту, вследствие прямого нарушения воли Божьей, Господь совершает только лишь одно действие. Он умножает то, что уже есть. А главный вопрос – а когда появились вот эти изменения? Ведь боли-то и болезни не было в раю. До грехопадения не было никаких проблем ни во взаимоотношениях Адама и Евы, ни в теле женщины. Откуда это все пришло? И главный вопрос – когда эти все изменения появились? Читаем, начиная с 6 стиха 3 главы книги «Бытие». «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья и сделали себе опоясание». Это кто сделал, что они вдруг голыми оказались? Или поняли, что они голы? Это было чье действие? Бога тут еще нету. Никакого вердикта Божьего еще нету. Единственное произошло – непослушание. И когда они нарушили прямой Божий запрет, они этим дали власть, они передали, как позже дьявол скажет, искушая Иисуса в пустыне, о чем мы читали уже на этих вечерах, он говорит, власть над землею, что? Передана мне. Когда владыки тогдашние, Адам и Ева, вместо Бога выбрали врага, то этим актом они передали власть над землею. И дьявол тут же этой властью воспользовался. Еще никаких Божьих действий нету. Читаем дальше. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся». Смотрите, страх уже появился. А Бог еще ничего не сказал, что будет с людьми. Еще никакого вердикта, еще никакого разбирательства, еще никакого суда нету, а изменения уже имели место. И сказал, «Кто сказал тебе, что ты наг?» Это прямая речь Всевышнего. «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Ел, Господи, прости, бес попутал». Так написано? Нет. А Адам не отвечает на вопрос, простой вопрос, не ел ли? Ел. Бог даже подсказывает, он риторический вопрос дает, не ел ли? Адам сказал, жена, которую ты дал мне, она дала мне, а дерево я ел. Это называется агрессия. Чем она вызвана? Кем она вызвана? Есть ли здесь Божьи действия? Нету. То есть, что нам важно увидеть здесь, дорогие? Увидеть в тексте. То, что вследствие грехопадения в теле человека, во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной произошли изменения в силу самого факта подвластности сатане. Это отнюдь не Божье действие. И когда Бог дальше говорит, вот как теперь будет, в поте лица будешь есть хлеб, в прах возвратишься, то ты станешь смертным. Земля теперь тернии волчцы произрастит, она проклята. Бог не говорит, я проклинаю землю, я проклинаю тебя, я проклинаю женщину. Я тебе говорю, Адам, господствуй над женой. Ничего подобного нету. Есть только одно действие Божье, умножая, то есть то, что уже есть, уже стало естественным следствием греха. Я увеличиваю меру, говорит Господь. Вот это единственное Божье действие. Но это действие не касается нашего вопроса отношения к женщинам. Итак, дорогие, важно знать, что Господь нигде не заповедал, что мужчины должны господствовать над женщинами, или что это правильно, или это в Его воле. Напротив, когда Бог описывает ситуацию, в 15 стихе 3 главы Он говорит, что появится семя жены и поразит змея голову. То есть он говорит о том, что как раз-таки благодаря кому? Благодаря женщине появится Спаситель. Женщина станет каналом избавления нашей земли. Семя жены поразит змея в голову. Это ли не благая весть и возвышение статуса и роли женщины, несмотря на то, что она стала причиной греха. И кратко последний отрывок на сегодня. Послание Ефес, 5 глава, стихи 21 и 22. Этот отрывок часто также приводится в исследовании или в обсуждении сегодняшней темы. И там написано: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». И тут вроде бы мужу дана неограниченная власть. Ну, рано радоваться, потому что в параллельном отрывке в послании в Колоссы написано «как прилично в Господе». Не в том смысле, что как Богу повинуешься, так и муж, что не скажет, все надо делать. Нет, как прилично в Господе, то есть как должно, как Господь требует. Иными словами, власть мужа, она ограничена волей Божьей. Так, это первое. Второе. К сожалению, в синодальном переводе не до конца точно отражена ситуация, которая есть в оригинале. 21 стих говорит: «Повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». А в подлиннике 22 стиха глагол отсутствует. То есть буквально говорится так: «Жены своим мужьям, как Господу». Чего не достает? Повеления не достает, глагола не достает. То есть жены своим мужьям, как Господу, что? А откуда знать, какой глагол, какое действие, что требуется, что ожидается? Ответ в предыдущем стихе. Оригинал говорит: «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем, жены своим мужьям». А мужья должны любить своих жен так, чтобы отдать свою жизнь ради них, как и Господь за Церковь. То есть повинуйтесь друг другу, что означает? Жена повинуется мужу, а муж повинуется жене. Повинуйтесь друг другу – это повеление. И нет нужды повторять глагол вновь, потому что он уже есть в предыдущем стихе. Повинуйтесь друг другу, жена мужу, муж жене. Если для кого-то эта постановка вопроса звучит странно, не беспокойтесь, не переживайте. В Торе об этом уже давным-давно сказано. Вот, например, в истории патриарха Авраама в книге «Бытие» в 21 главе, в 12 стихе написано, «Бытие 21:12, давайте почитаем. «Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее». Как, женщине, нравится вам такой закон? «Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее». Всегда ли Сара была права? Нет, конечно. Всегда ли Авраам был прав? Нет. Потому-то и сказано, как прилично в Господе. Но Авраам не считал для себя зазорным повиноваться Саре и делать то, что она скажет, потому что ему Бог сказал: делай все, что она скажет. То есть вопрос тут не в том, кто главнее, а кто подчиненный. Библия призывает к взаимному, обоюдному подчинению. И также не сказано «господствуйте друг над другом», а именно «подчиняйтесь друг другу». Именно вот это библейская модель взаимного подчинения. Готовясь к сегодняшней встрече, я вспомнил стихотворение Светланы Шатановской, написано в 2013 году, я с ним познакомился года три назад. «Костюм и галстук – это не причина, чтобы гордо называть себя мужчина. Достойным быть, увы, совсем непросто, не важен здесь ни опыт и ни возраст. Секрет один у этого почина – как к женщине относится мужчина. В простом и благородном слове есть величие, уважение и честь. Ценнее, выше в мире нету чина из женских уст услышать: ты мужчина». Аллилуйя! Итак, Бог, в которого я не верю. Я не верю в безнравственного Бога. Я не верю в Бога садиста. Я не верю в Бога с манией контроля. Я не верю в злого Бога. Я не верю в Бога-убийцу. Я не верю в геноцидного Бога. Я не верю в Бога-ксенофоба. Я не верю в Бога-эксплуататора. Я, конечно же, не верю в Бога-жена-ненавистника.